Жилько Максимович А.И., СССР, Козлова 2. Глава 1. Точка бифуркации. Стратегическая метка. 17 сентября 1957 года, 23 часа 47 минут. Кремль, кабинет председателя Совета министров. Уровень, 5 этаж власти. Горизонт планирования, 50 лет. Температура за окном, плюс 4 градуса. Давление, 748 мм ртутного столба, ветер северо-западный, порывистый, 1. Пустота как свидетель. Он стоял у окна и смотрел на Красную площадь, и в этой пустоте было больше правды, чем во всех сводках, которые ему приносили за последние 3 недели. Площадь лежала перед ним, залитая желтым светом прожекторов, мокрая после вечернего дождя, и брусчатка отражала огни кремлевской стены, дрожащие, неверные, словно само государство не знало, каким светом ему светить завтра. Фрол Романович Козлов, 53 года, седые виски, тяжелые руки кузнеца, наследство отцовское, не вытравишь никакими министерскими креслами, второй человек в партии после Хрущева. А теперь, по странной прихоти истории, по той единственной случайности, которую геостратеги из аналитического центра ЭОН через полвека назовут точкой бифуркации номер 1, 1. Единственный. Абсолютный. Никита Сергеевич лежал в ЦКБ на проспекте Калинина с обширным инсультом уже 4-й день. Официальные бюллетени молчали. Врачи рекомендуют покой, состояние стабильное, товарищ Хрущев продолжает работать с документами, стандартный набор формул, за которыми партийный аппарат умел читать приговор. В кулуарах ЦК уже шептались, правосторонний паралич, речь не восстановлена, прогноз – месяц, от силы 2. Аппарат колебался, и это колебание было опаснее любого заговора. Кабинет на 5-м этаже кремлевского корпуса, НОУ-1, угловой, с видом на Спасскую башню. Высокие потолки, дубовые панели, портрет Ленина в простенке, массивный стол под зеленым сукном, телефон правительственной связи ВЧ-100 слева, вертушка спецсвязи с генштабом справа. Козлов помнил этот кабинет еще сталинским. Здесь бывал и Берия, и Вознесенский, и Кузнецов, и все они ушли отсюда в небытие через одну и ту же дверь 49-го года. Стены помнили. Здание помнило. И он помнил. Он повернулся к столу. На зеленом сукне лежали 3 документа, 3 возможных будущих, 3 развилки, каждая из которых ветвилась дальше, в десятилетия, в судьбы миллионов, в ход планетарной истории. Первый документ – проект постановления Президиума ЦК КПСС о смещении товарища Хрущева Н.С. с занимаемых постов по состоянию здоровья, 3 страницы машинописного текста, подготовленные Молотовым еще в августе, но не поданные, ожидавшие своего часа. Вячеслав Михайлович был осторожен. Ему уже перевалило за 67. Он пережил Ленина, Сталина и теперь ждал, когда переживет и Хрущева. Его план был прост до гениальности. Сместить Никиту голосованием президиума, вернуть коллегиальное руководство, себя председателем Совмина, Маленкова секретарем ЦК и медленно, педантично, по-бухгалтерски откатить все реформы последних 3 лет назад. Целину свернуть. Совнархозы ликвидировать. Антипартийную группу реабилитировать, под другим названием, разумеется, под знаменем восстановления ленинских норм. Стратегический горизонт Молотова не превышал 5 лет. Дальше он не заглядывал, не из недостатка ума, а из особого рода исторической слепоты, поражавшей всех, кто слишком долго простоял рядом с источником абсолютной власти. Второй документ – его собственный. 27 страниц, написанных от руки, справками на полях, с карандашными схемами межотраслевых балансов, с колонками цифр, которые его секретарь Серафим перепечатывал 3 раза, потому что Фрол Романович каждый раз находил что-то уточнить. О стратегическом курсе советского государства на 1957-1980 годы. Заголовок сухой, как и положено партийному документу, но за ним стояло то, чего в советской практике еще не случалось, попытка спланировать не 5-летку, не 7-летку, а поколение. Не промышленность, не сельское хозяйство, не оборону по отдельности, а всю систему сразу, как единый организм. Третий документ – аналитическая записка. та, которую он еще не написал, но уже видел. Видел с той же неумолимой ясностью, с какой его отец когда-то смотрел на раскаленную подкову, вынутую из горна, и знал, один неверный удар, одна секунда промедления, и металл пойдет трещиной, расколется, и вся работа псу под хвост. 2. Картограф без карты. 23 августа 1957 года. За 25 дней до бифуркации. Он сидел на заседании комиссии по оборонной промышленности и не слышал докладчика, полковника из ГРУ, докладывавшего о новейших американских разработках в области твердотопливных ракет. Слова проходили сквозь него, как радиоволны через пустое пространство, не задевая, не оставляя следа.